Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. На конверте этого письма вместо обратного адреса следующее предупреждение. Письмо берет за живое, но написано с любовью. Вся ваша пропаганда идет о бедности и богатстве. Мол, кто богат, тот умен, хваток и знатен. А вот бедняк-босяк, он, как правило, не умеха, жена у него лентяйка или дуреха. Вот ему и быть всю жизнь битому. Вы ярый сторонник Запада, а ведь оттуда к нам идет вся муть. Засорили нашу столицу, превратили ее в блудную девицу. Пусть нам нечего кушать, пусть мы босяки и голяки, на наше богатство внутри нас. Так что не распыляйтесь. Лучшие люди – бедняки. Больше с ними знайтесь. Они не солгут, они не предадут. Этой ни на чем не основанной мысли столько тысячелетий, сколько существует имущественное неравенство. Она никого не сделала богаче, а беднее, бывало, делала, в том числе и самих бедных. Делала их еще беднее. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа. We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Не настолько стара, как кажется. Британский журнал «Экономист» в разделе «Книжное обозрение» публикует обзор книги Джеффри Хоскинга «Россия и россияне», опубликованной Гарвардским университетом. В прошлом на Западе было два вида кремлинологов. Одни полагали, что большевистское правление неразрывно связано с предыдущими формами российской государственности и типами правления. Другие приняли на веру утверждение коммунистов, что они навсегда покончили не просто с царями, а со всей предыдущей историей государства. Но за 70 лет коммунистического правления советские теоретики сами постоянно колебались между этими двумя положениями. На заре революционного фанатизма некоторые большевики были искренне уверены, что они создают новую политическую формацию, которая сломает географические и культурные границы, которая в равной мере принадлежит всем рабочим всего мира. менее чем через 25 лет после революции в разгар Второй мировой войны, когда существование самой России было под вопросом, Иосиф Сталин резко повернулся в сторону царистских времен. Его правление во время войны поразило западных союзников. Он распорядился сделать тяжелые золотые знаки отличия на офицерской военной форме и массивные погоны. Он учредил военные награды имени Александра Невского, имени Михаила Кутузова, защитников государства российского от тевтонских рыцарей и от Наполеона. В послевоенные годы ряд советских мыслителей, известных как «национал-большевики», в толстых журналах с большим тиражом и узким кругом читателей искренне сравнивали достижения Сталина с достижениями царизма. А другие теоретики в тех же журналах продолжали проповедовать пролетарский интернационализм. Эти старые споры не на полках российской истории. Черты этих двух подходов проявляются и сейчас, в новых хранилищах восточного славянского государства, в полудемократической Российской Федерации, которая так же, как и прежде, теряется в своем культурном и историческом наследии. Одна из задач, которая неизбежно встает перед любым властителем в этой огромной евразийской неразберихе – установить внятное управление широчайшим многоплановым пространством, которое легко завоевать, но трудно освоить. Со второй трудностью сталкивается любое традиционное авторитарное государство, вынужденное конкурировать с более гибкими общественными системами. Сила, нужная для успешного управления, экономическая умелость, живость интеллекта, процветающие города – все это неизбежно подрывает старые ценности, разрушает иерархию. Третья проблема – имперские просторы. Российская история уже показывала, и не только в 91 году, что когда защищать слишком далекие от центра границы становится уже невозможно, российское государство может распасться столь же драматично, как раньше расширялось.
Отмечая всю эту преемственность, Джеффри Хоскинг говорит и о том, где связь времен была нарушена, пишет экономист. 150-летние националистические мифы изнуряют Балканы. Подобные мифы не идут на пользу и России. Этнически определившаяся Россия – это относительно недавнее и преднамеренное образование, сложившееся под влиянием государственного строительства в Европе. Российские правители решили примирить национальные доминионы с Россией и провести русификацию сначала политических элит, а затем и народов лишь в XIX-XX веках. Может быть, именно из-за того, что этот проект оказался неудачным, сегодня в распоряжении Кремля и находится не такая обширная, но более гомогенная территория, чем та, на которой правили советские властители, а до них цари. Но, как пишет Хоскинг, все равно остается вопрос о собственном российском самоопределении, а следовательно и о российской государственности. Является ли Россия создателем и хозяином многонациональной империи? Станет ли она основанием Восточного Славянского Союза, включающего Беларусь и Украину? Но даже без них вопрос о российской национальности остается. Что включает в себя российское государство как таковое? Россиян или и всех русскоязычных за его пределами? А если так, то что делать этнически нерусским гражданам страны? И хотя Россия в исторической перспективе представляется исключительно живучей страной, на этот раз, если она хочет выжить в 21 веке, ей потребуется лидер небывалых способностей и проницательности. Одна из проблем – демографическая. Сможет ли русское население сохранить контроль над Северной Евразией ввиду быстро растущего Китая? С таким немногочисленным населением, как сейчас, Россия должна делать военный выбор. Она может попытаться держать оборону своих восточных границ, платя военным из доходов процветающей гражданской экономики. Или она может остаться наполовину мобилизационным обществом, в котором все, от школ до предприятий, подчинено военным нуждам. Вторая проблема – формирование общей национальной идеи. Вера значит в геополитике почти столько же, сколько пушки. Коммунизм, который уповал на промышленность и распределение, был для России способом оставаться современной страной. А как Россия станет постсовременной? Российские города иногда представляют собой сочетание всего самого плохого из прошлого и настоящего. Семьи рушатся, социальная сеть часто вообще не существует. Оптимист скажет, что, по крайней мере, такая атомизация исключает возврат или насаждение какой-то тоталитарной идеологии, будь то коммунизм или фашизм. Может быть и так. Но россиянам все равно потребуется какая-то веская причина, чтобы их государство продолжало существовать как единое целое. В прошлом, как показывает исторический анализ Хоскинга, самым простым способом сохранить легитимность российского государства было воевать против внешних врагов. «Будет ли на этот раз достаточно чеченцев?» – пишет в книжном обозрении британский еженедельник «Экономист».
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать России».
«Все остается в семье» – заголовок статьи в немецкой газете «Frankfurter Rundschau». Подзаголовок объясняет, что эта публикация о том, как менеджеры «Газпрома» расхищают богатейшее предприятие России в ущерб как российскому государству, так и иностранным акционерам, в частности, немецкому «Рургазу». Глава «Газпрома» Вяхерев заботится о своих сотрудниках. Их в «Газпроме» 298 тысяч. Хорошие зарплаты, как и приличная медицинская страховка, для них само собой разумеющиеся вещи. Те, кто работает в великолепном московском центральном офисе «Газпрома», могут упражняться после работы с ракетками на теннисных кортах компании. И даже в заполярном Новом Уренгое детишки работников «Газпрома» ходят в детские сады с бассейнами и саунами. Вяхереву щедрым быть нетрудно. Продающая газ преимущественно в Европу компания получает в год до 20 миллиардов долларов, и на нее приходится 8% российского ВВП. Но заботятся в «Газпроме» не только о подчиненных. Дочь Вяхерева Татьяна Дедякова, дочь Шеремета Елена Дмитриева и сын Черномырдина Виталий вместе с другими родственниками высокопоставленных менеджеров заплатили всего 940 марок за фирму, ввозящую для «Газпрома» промышленное оборудование. Еще дешевле им обошлась фирма «Крыша», контролирующая десятую часть миллиардного экспорта газа в Венгрию. Ее купили за 4 марки. У «Frankfurter Rundschau» есть подтверждающие это документы. История счастливых менеджеров и их детей началась 15 июня 1989 года. За несколько месяцев до падения Берлинской стены некоторые советские директора уже догадывались, что социализму скоро придет конец. Например, Михаил Рахимкулов, вице-директор «Союзгазавтоматики». Он предусмотрительно открыл тогда в Будапеште совместное предприятие «Интерпроком». Потом, в ноябре 1996-го, Венгрия подписала с Россией долгосрочный договор о закупке газа. До 2015 года «Газпром» должен поставить 225 миллиардов кубометров. А реализацией сделки в Будапеште занимается «Панрусгаз», основанная «Газпромом» вместе с венгерским газовым монополистом «МОЛ» фирма, купленный «Газпромом» «Альталанас Эртекфольгарми» банк и Михаил Рахимкулов. Его «Газпром» сделал генеральным директором как «Панрусгаза», так и банка. Тогда в России «Газпром» был силой сам по себе. Его бывший шеф Черномырдин, будучи премьером, в 1993 году добился от Ельцина приватизации «Газпрома» через акционирование и продажу менеджерам пакетов акций по выгодным ценам. В 1997-м, по оценкам ЦРУ, богатство Черномырдина, как предполагаемого акционера «Газпрома», составляло 5 миллиардов долларов. А в налоговой декларации в июле 1997 года он указал совместный с женой доход 8 тысяч долларов в год и имущество на 46 тысяч долларов. Хотя при этом косноязычный здоровяк прославился своими дорогими хобби – медвежья охота, катера, снегоходы, антикварные машины. К 60-летию благодарные боссы российской промышленности подарили ему ровесника – 60-летний «Мерседес» за 750 тысяч долларов. Рем-Вяхерев не просто имел прямую линию связи с премьером, но и любил поднимать, чокаясь водкой, тост «За вас, за нас и за газ». Это чувство неприкасаемости помогает понять все транзакции.
В самый критический, начальный момент операции в Венгрии правой рукой Рахимкулова был никто иной, как сын Вяхерева Юрий, ныне глава «Газэкспорта», продолжает «Франкфуртер Рундшау». Пан Русгаз начала свою деятельность с необычного решения. 10% акций компании получила основанная в 1989 году Рахимкуловым фирма «Интерпроком», с виду «газпромовская», но в реальности на 100% частная. Это все равно, что получить пай от золотой жилы. По оценкам самого Рахимкулова, до 2015 года поставки газа составят 22-23 миллиарда долларов. Рахимкулову по решению собрания компании от 30 декабря 1994 года принадлежала половина Интерпрокома, а 3% с 1992 года сестре Вяхерева Татьяне. Более того, «Газпром» передал 9% акций «Панрусгаза» возглавляемому Рахимкуловым банку. Вроде бы несущественная операция, ведь с августа 1996 года АЕБ «Альталанас Эртек Фольгарми Банк» полностью принадлежал «Газпромбанку». В совет директоров АИБ до сих пор входят финансовый директор «Газпрома» Сергей Дубинин, бывший председатель Центробанка, и глава «Газпромбанка» Виктор Тарасов. Уже через год после покупки «Газпромом» до того убыточный банк начал приносить доход. В 2000 году по коммерческому отчету прибыль банка составила 31 миллион долларов. Секрет успеха? Через банк проходят платежи за экспорт газа в Центральную и Восточную Европу. Но под надзором Тарасова и Дубинина бизнес идет удивительным образом. Чем больше разрастается АЕБ, чем больше он получает дохода, тем больше его акций продает «Газпромбанк» неизвестным холдингам и Михаилу Рахимкулову. Установить истинных собственников неизвестных холдингов под силу только детективам. По данным венгерской финанспекции, еще в мае 1997 года «Газпромбанк» переуступил около половины акций банка. 20% перешли к зарегистрированным в Сингапуре холдингам ACMA Investments и Citycom. По 10% оказалось у фирм «Интеренерго» и «Интергазпроминвестхолдинг». Последний принадлежит, в свою очередь, зарегистрированному на Виргинских островах обществу с ограниченной ответственностью «Юндал». В 1999 году еще 10% акций банка перешли к фирме, которая принадлежит компании с острова Мэн, еще одной офшорной зоны. Акционером АЕБ стал и сам директор Рахимкулов. За какую сумму он приобрел 21 декабря 2000 года 8,5% акций банка, Рахимкулов не пояснил, как не ответил и на другие, отправленные ему письменно вопросы.
Деятельность Рахимкулова не ограничивается АЕБ банком и Панрусгазом, продолжает Франкфуртер Рундшау. Осенью 2000 года он выступил в роли представителя зарегистрированной в Дублине фирме Milford Holdings. Удивительная фирма. Номинальные владельцы – две зарегистрированные на Кипре консалтинговые компании. Акционерный капитал – 2 фунта. При этом в 1999 году у нее уже было на счетах 184 миллиона долларов, по данным газеты Irish Independent. Когда в Будапеште заговорили о тайной покупке неизвестной фирмой четверти второго по величине химического концерна Венгрии, Рахимкулов признал, что Милфорд находится в сфере влияния «Газпрома», конец цитаты. Но на вопрос о том, принадлежит ли Милфорд «Газпрому» или же менеджеры переводят через него жемчужины концерна в личные шкатулки, ни Рахимкулов, ни центральный офис «Газпрома» не отвечают. Неясно и то, кто стоит за всемирной сетью компании «Итера». За несколько лет она поднялась с нуля и стала второй газовой компанией России. Стоит обратить внимание и на сам рахимкуловский «Интерпроком». Эта компания ввезла с 1997 по 1999 год в Россию товаров на 102 миллиона долларов по официальным декларациям. Таможне было заявлено, что это дочернее предприятие «Газпрома», поэтому «Интерпроком» был освобожден от обязанности платить пошлины в индивидуальном порядке. Это подтверждают три телеграмма вице-председателя ГТК, их копии имеются у газеты. Еще один интересный вопрос. За сколько и зачем Интерпроком приобрел в 1996 году 10% акций дочерней фирмы «Газпрома» «Газтелеком»? После выпуска новых акций к осени 2000 года этот пакет уменьшился до 1,5%, и тем не менее он может принести владельцам миллионы. Никто не обратил особого внимания на то, что «Газтелеком» провел вдоль газовых труб в Европу и Турцию стекловолоконные кабели, которые могут стать фундаментом для телекоммуникационной империи. Только кабель, проходящий вдоль трубы «Ямал-Европа», обладает единовременной пропускной способностью в 37 миллионов телефонных разговоров. В октябре 1997 года Михаил Рахимкулов и соакционер Интерпрокома Олег Вайнеров провели собрание акционеров фирмы и продали весь пакет акций «Газтелекома» московской компании «Хархат». Судя по всему, это делалось, чтобы закамуфлировать подлинных собственников. «Хархат» принадлежал жене Рахимкулова Галине и некой Ирине Кравцовой. А 2 ноября 1998 года дамы продали по 18% своей фирмы 5 покупателям, в частности, сыну Рахимкулова Руслану, дочери Вячеслава Шеремета Елене Дмитриевой, дочери Рема Вяхирева Татьяне Дедяковой и сыну Черномырдина Виталию. В Московской коммерческой палате хранятся нотариально заверенные договоры, подтверждающие эти сделки. В общей сложности за 90% компании, имеющие пакеты акций стоимостью в десятки, если не сотни миллионов долларов, дети менеджеров заплатили 40 рублей 50 копеек. Тогда же был разделен пирог Интергазкомплекта, импортера оборудования по добыче газа. Financial Times еще осенью прошлого года выяснила, что получившая по собственным утверждениям от «Газпрома» заказы на 1,2 млрд долларов компания «Стройтрансгаз» более чем наполовину принадлежит руководителям «Газпрома» и их детям, в том числе по 6% у сыновей Черномырдина Виталия и Андрея. Обращает на себя внимание то, что ни одним из этих случаев не занимается Генпрокуратура. Вопиющий контраст, например, с ее действиями против критиковавшего Кремль медиамагната Гусинского. Не боятся ли в Кремле того, что у руководства «Газпрома» есть компромат и на них? Ответ на этот вопрос знает только Владимир Путин. Судя по всему, президент хочет оставить дела «Газпрома» в тени. А Виктор Черномырдин через 3 года после своей отставки опять в фаворе. Его назначили послом на Украине, пишет немецкая газета «Франкфуртер Рундшау».
Радио «Свобода», вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Минска. Разрешите мне через вашу радиостанцию выразить огромную благодарность личному составу Московского управления внутренних дел города Минска за ту массу удовольствий, которые я получил 16 мая 2001 года с 20.00 по 23.00. Меня бесплатно сфотографировали 3 или 4 раза в профиль, анфас и даже сзади. Снимки, правда, оставили у себя. Потом вымазали мне руки какой-то сажей с помощью валика, левую и правую. Сделали отпечатки всех моих пальцев и ладоней. Кажется, что еще записали и мой голос на пленку, поскольку попросили быстро произнести фамилию, имя и отчество. Были еще вопросы, судим или нет, что делал на вокзале, где меня взяли. Я ответил, что я ведущий научный сотрудник Института физики Академии наук Белоруссии. Провожал в Москву друзей из Объединенного института ядерных исследований. Они приезжали к нам на ежегодную конференцию «Нелинейные явления в сложных системах». В числе участников были 2 человека с мировыми именами. Это Тирозава из Японии и российский академик Климантович. Тирозава в свое время очень сильно выступал в защиту академика Сахарова, на что бывалые сотрудники УВД мне сказали, что и с заместителями министров имели беседы. «Может быть, вам будет интересно, как меня взяли», — продолжает автор. «После того, как я проводил своих друзей, мне стало грустно, и я решил выпить пиво. Сел на скамейку и пью. Рядом сели 2 женщины. Я с ними даже не разговаривал. И вдруг налет ментов. Никто не представился, не сказал, за что и почему. Оказалось, что женщин, севших рядом со мной, в тот день брали во 2-й раз. Они, оказывается, могли меня завлечь, отвезти куда-нибудь за угол, а там бы меня ограбили, либо вообще прикончили. Так что я в неоплатном долгу перед нашей милицией. Передайте, пожалуйста, мою огромную благодарность и лично нашему любимому всенародно избранному президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Это он создал и поставил на защиту родного народа такие замечательные органы внутренних дел. Михаил Галинский. К этому письму сделаны 2 прибавления. В прошлом году, пишет господин Галинский, я ездил на конференцию по гамма-гамма-фотон-фотонным коллайдерам в Германию. Выступал с докладом. Я просидел на автобусном вокзале в Гамбурге 4 часа. Так вот, за 4 часа, что я просидел на скамейке и выпил не одну бутылку отличного немецкого пива, никто мной не поинтересовался, хотя я видел там пару человек в полицейской форме. 2-е прибавление. Когда я рассказал своему другу о том, как меня милиция защитила на вокзале в Минске, он мне ответил, что банда захватила не вокзал, а власть. Положение в Беларуси интересное. Лукашенко там правит незаконно, но по воле большинства населения. С согласия большинства он захватил власть. Так бывает. Это должен будет, по-моему, учесть, как смягчающее вину обстоятельство, будущий суд. К тому, что суд над ним в конце концов состоится, Лукашенко начинает, кажется, привыкать. Нет пока признаков, что об этом задумываются в Москве. судить-то будут человека, с которым она не просто поддерживала обычные дипломатические отношения, а водила дружбу, как и с Милошевичем. Зато есть признаки легкого пока смущения в белорусском чиновничестве, среди прокуроров и судей, даже среди нижних милицейских чинов. Самые дальновидные из них не стараются уже выставлять на показ свое рвение, как бывало. Почти не стало и писем в защиту Лукашенко в почте «Радио Свобода». Из свежих у меня под рукой только одно, да и то упоминается он в ряду других. «Не везет нам с руководителями», пишет Владимир Семенович Дьяченко из города Кореновска Краснодарского края. «Так мало было и есть умных патриотов Родины. Что я не прав? Вот, например, были бы руководителями страны такие, как умница и патриот Кондратенко или Зюганов, Лукашенко или Симоненко, украинец, то не было бы у нас глупого суверенитета, Карабаха, войны со своим народом чеченцами, коррупции, Афганистана, переполненных тюрем, и Курск плавал бы, не было бы безработицы и бандитизма, и отдыхали бы мы в Сочи, Анапе, Крыму, причем бесплатно. Что, не прав?» Эти слова в письме повторяются несколько раз. По-моему, Владимир Семенович прав частично. Кто-то из названных им людей, может быть, и попытался бы сохранить советскую жизнь, но вряд ли ему это удалось бы. Нет никаких оснований считать, что Кондратенко, Зюганов, Лукашенко, порознь или все вместе умнее, грамотнее и деловитее, чем, например, Брежнев с такими его орлами, как Громыко, Косыгин, Андропов, Устинов. Есть основания считать, что жизнь не стоит на месте. Вот в чем дело. Владимир Семенович тоже изменился. Вряд ли он стал бы писать на «Радио Свобода» при Брежневе, тем более, чтобы выразить недовольство Леонидом Ильичем. Я уверен, что вполне довольным не был. Нас он считает своими врагами. Об Америке пишет, что она хочет довооружать Россию до смерти, чтобы взять без рукавиц. С СССР управились, теперь задача с Российской Федерацией. Собирается все-таки показать мировому капиталу Кузькину мать, для чего решил вступить в компартию. «Будем смотреть», сообщает об этом Грозно. И в то же время просит нас держать в секрете его фамилию. Доверяет нам, выходит, больше, чем российской власти, о которой пишет, что она не даст ему и сухарей собрать, если дотянется до него. О чем это говорит? О том, по-моему, что в глубине души человек уже знает, что свободный мир – это хорошо, это надежно. Владимир Семенович изменился и продолжает меняться, но как, в какую сторону – не думает, и думать, скорее всего, никогда не будет. А такие перемены – самые прочные перемены. Только их, собственно, и можно считать настоящими переменами. Пишет предприниматель, на которого было совершено недавно покушение – как говорится, чудом остался жив. Я уже дома, предстоит еще пару недель восстановления. Хожу в платке, голова моя пока не обросла и не для слабонервных. Что со мной произошло, так и не понял. В полном недоумении и менты, и бандиты, то есть крыша. Но то, что не ошибка, точно кто-то заказал. Обещал я хорошо заплатить, если найдут. Только вряд ли, работали иногородние. Перед ним, как перед всяким в его положении российским предпринимателем, встает вопрос, что делать с заказчиком, если тот будет найден. Отдать под суд или расправиться самому. От суда ведь откупится. Без труда этот вопрос решает человек верующий, предоставляет обидчика воле Божьей. Остальные ломают головы. Одни считают, что убить – это в сущности не наказание, предпочитают покалечить и разорить. Разорить обязательно обычно, чтобы у него не на что было снова тебя заказать. «Если найду заказчика, будем посмотреть», — пишет нам пострадавший. «Могу и убить. Этот грех мне уже отпущен. Хотя покалечить, конечно, заманчивее. Впрочем, месть для меня не главное чувство, как и страх. Не боялся и не боюсь». Знаете, что сказал хирург, делавший мне операцию? Что не встречал такого сильного человека, что произошло невозможное. Так что мне дали шанс. Спасибо, воспользуюсь. Раньше я был не способен убить, а сейчас при обороне сделаю это легко. За время, проведенное в больнице, насмотрелся на жизнь, продолжает он. Узнал много нового, в частности, что голова не жопа. Врачи отличные, спасибо им. Сестры хорошие, санитарки твари, за редким исключением. Условия в больнице ад. Большая часть лежащих бомжи и алкашня. Привезли бабку с ушибом головного мозга, пьяную. Положили в коридоре. Вечером она упала с лежанки. Санитарка закинула ее назад и привязала за руки. Через час бабка стала кричать. «Отвяжите, я не буйная! Посмотрите, как издеваются!» Санитарка подошла и говорит. «Лежи, макака! Та ей на себя посмотри!» Санитарка с размаху по морде. «Выздоравливать буду!» Так заканчивается это письмо. Написал его предприниматель, которого пытались убить. Заказчика ищут бандиты, под крышей которых работает этот предприниматель. Работающих без крыши предпринимателей в России пока очень мало. Не все этим тяготятся, между прочим. Прислали, например, письмо несколько бывших работников Министерства сельского хозяйства России. Рассказывают о злоупотреблениях руководителей министерства, как расхищаются и транжирятся бюджетные деньги, преследуются неугодные. Нравы на верхнем этаже министерства определяют двумя словами – хапизм и хамизм. Сейчас, говорится в письме, мы работаем в частной фирме, до которой не дотянутся руки главарей министерства. У нас и крыша теперь другая. Мы платим ей 10%, зато она может более надежно защитить нас от произвола чиновников, чей хапизм не имеет предела. Теперь у них пишут другая крыша. Стало быть, над Министерством сельского хозяйства тоже есть это сооружение. Или несколько. Над каждым главком своя крыша. О них, естественно, знает государственная власть. Казалось бы, она должна считать сеть этих крыш, охватившую всю страну, своей соперницей-самозванкой. Но отношения между ними пока не такие напряженные. На первых порах крыши существовали почти в подполье, вне милиции, госбезопасности, прокуратуры и других ведомств. Потом все переплелось и частично слилось. Это имеют в виду, когда российское государство называют бандитским не обличительно, а описательно. Бороться с ним, очищать его может только общество. Бороться само с собою, само себя очищать, такое государство не будет никогда. Правление Путина это уже показало, крыш не стало меньше. Все лекарства для демократии все-таки в самой демократии. А пока общество слабо, крыши делают свое дело, в том числе полезное. Защищают предпринимательство не только от чиновничьего хапизма, о чем пишут бывшие служащие Министерства сельского хозяйства, но и от разорительных законов. Об украинских делах нам пишет господин Резников. Я не понял, откуда он пишет, из какого города или села. Читаю. Одним из лидеров оппозиции на Украине, которая действует революционными методами, является лидер соцпартии «Мороз». Хочу напомнить вам одно из его высказываний лет 5 назад на заседании Верховной Рады. Он говорил не с трибуны, а с места. Примерно так. Мы с депутатом Марченко посетили Северную Корею. Это государство может служить образцом для подражания. Там все нормально. Таковы представления и взгляды человека, который рвется к власти и обещает нам золотые горы. Мне кажется, народ должен знать своих героев. Он должен представить себе также, во что превратилась бы власть, если бы президентская форма правления была заменена парламентской, как требует оппозиция. Особенно если в этой оппозиции объединены социалисты, коммунисты и самые крутые националисты. Это был бы паралич власти, никаких тогда реформ. Об экономическом оздоровлении можно забыть, пишет господин Резников. В президентской республике правительство назначается президентом, в парламентской – парламентом. Парламентская республика будет парламентской, если депутаты настроены по-деловому и более-менее терпимы друг к другу, когда они, короче, в состоянии до чего-то договориться. Когда же они ведут постоянную борьбу на взаимное уничтожение, хорошо, если только политическое, когда один видит образец в Северной Корее или Белоруссии, а другой в Германии или Швеции, они никогда не смогут образовать дееспособное правительство. Мороз и его люди, другие такие же в Украинской Верховной Раде, делают вид, что этого не понимают. Мне кажется, они знают, что по-ихнему не будет. Если бы они были уверены, что будет по-ихнему, они вели бы себя благоразумнее. Тищенко Василий Васильевич из Обнинска. Мне хотелось бы сказать несколько слов о Государственной Думе. Мне кажется, что в том виде, в котором мы ее наблюдаем, она является огромной обузой для государства, гнездом постоянных интриг и склок. Наши избранники решают только свои личные проблемы. Не проще ли эту Думу распустить и больше не собирать? А законы пусть разрабатывают на конкурсной основе студенты юридических вузов, у нас их много, под руководством своих профессоров. Почему не сами профессора? Сличая их с законами цивилизованных стран. Вы представляете, сколько денег государство сэкономит? Что-что, а эта мысль Василия Васильевича в России всегда была многим близка. Страстным ненавистником парламента, всякого парламентского подобия, был, например, Константин Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода. По-моему, как раз от него пошло слово «говорильня» или от Салтыкова-Щедрина. «Говорильня будет, Ваше Величество», — убеждал Победоносцев царя. Он учительствовал в царской семье, преподавал будущим царям право. Всякий искренний, а тем более одержимый противник народных собраний целится и обычно попадает в самые больные места парламентаризма. С ним так и тянет согласиться, если не помнит, что существуют и здоровые места. Не только обратная сторона, но и лицевая. Да, наконец, просто жизнь, которую не остановить, и которая рано или поздно, нравится это нам или не нравится, приводит народ к неодолимому желанию обрушить сословную лестницу, не делиться на высших и низших, на слуг и господ, на белую и черную кость, самому управлять своими делами, хорошо ли, худо ли, но самому для себя писать законы, рукою той же Думы или Верховной Рады. В одной из предыдущих передач я прочитал из письма человека, который возмущен новым старым гимном России, но думал, что эта песня «Широка страна моя родная». Передачу он слушал. Пишет: «Помните чудака, который перепутал текст песни «Широка страна моя родная» с гимном Советского Союза? Поначалу я малость приуныл, что-то с памятью моей стало. Протестировал себя по всем направлениям. Нет, работает чудесно. Значит, думаю, дело в способности нашей памяти самоочищаться, избавляться от всякого, извиняюсь, фуфла. Я внимательно проанализировал, какого рода информация из меня улетучилась, и обрадовался. Оказалось, что я напрочь забыл все ленинские работы, которые нам вдалбливали на институтских семинарах. Тренированная, развитая память высокоэкономична. Говорят, что Земля имеет собственное информационное поле, память, в которой записано все, что когда-либо произвело человечество. Но, по-моему, фуфло и там выпадает, не хранится. Там, думаю, не найти сведений о спортивных состязаниях, о мировых рекордах. Это у нас, у людей, трибуны сотрясаются звериным ревом при чьей-то удачной попытке улучшить рекорд на сотую долю секунды. А там, в высокоорганизованной памяти Земли, цена такой информации ноль. Надеюсь, что дело обстоит не так, как хочется этому слушателю. Он человек умственного труда, но живет в деревне, в Северной. Неужели так на него действует деревенский воздух? Это ведь старинное деревенское убеждение, что все занятия, кроме хозяйственных, возле земли и скота, для пропитания, занятия праздные, что силу и ловкость надо проявлять в поле, на лугу, на лесоповале, ну раз в год в кулачном бою в праздник. Спортивный мировой рекорд – великое свершение. Сведения о мировом рекорде – такая песня таланту и воле человека, что, по-моему, что же тогда и держать в мировой вечной памяти, как не это. Письмо из чешского города Остравы, пишет бывшая жительница Молдавии. 6 лет назад она приехала в Чехию, вышла замуж, получила, естественно, разрешение на постоянное пребывание, через 4 года развелась. Вмешалась его бывшая жена, сказано об этом в письме, и, согласно чешскому закону, должна покинуть страну. Здесь у нее сын и невестка, хорошая работа. «Я в отчаянии», — пишет она. «У меня нет никаких сбережений. В Молдавии опять начинают строить коммунизм. Куда мне ехать? Ответьте мне, вы, борец за права человека». Русская служба американской радиостанции «Свобода» оказывается, как видим, виноватой в том, что чешский закон ставит в трудное положение бывшую жительницу Молдавии. точно такие или примерно такие законы и в других демократических странах. На права человека они не покушаются, приняты для того, чтобы уменьшить число мнимых браков. Оспаривать применение этих, как и прочих законов, можно в суде. В Чехию эта женщина приехала с высшим образованием. Сдала государственный экзамен и в здешнем университете. 6 лет жизни в демократической стране тоже не могли пройти бесследно. Но вот случилась беда, и она все забывает. Действует по тому образцу поведения, который впечатан в ее подсознание десятилетиями бесправной, невзрослой и иждивенческой жизни. Надо жаловаться в редакцию, не имеет значения в какую. Жаловаться наступательно, то, что называется «качать права». Я понимаю, что обидится и эта женщина, и многие другие слушатели «Свободы», которые прислали или собрались прислать нам свои жалобы на чиновников, начальников, соседей, на прокуроров и судей, на жен и мужей. Есть и такие письма, на детей и родителей тоже есть. Поэтому даю следующее разъяснение. Огорчают не жалобы сами по себе. Сами по себе они нам только полезны, больше узнаешь о жизни. Но человек, который жалуется, не подумав как следует, куда он жалуется, кому и на что он жалуется, не посоветовавшись с адвокатом, теряет время, тешит себя неосновательной надеждой, потом страдает от разочарования. Вот в чем дело. Нам постоянно сообщают о расценках на всяческие услуги в России. Прочту о Москве. В районах типа Коптево, где детей немного, можно бесплатно устроить ребенка в детский сад. Но в районах массовой застройки, Отрадное, Биберево, за хороший детский сад берут не менее 4000 рублей взятки сразу и ежемесячное пожертвование не менее 800 рублей, плюс официальная плата. В коммерческую группу все умножить вдвое, только официально. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент». Передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. Жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах «Свободы».
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
15 лет тому назад, насколько я помню, было замечательное и интересное время, которое для нас, для «Аквариума», ну и для меня тоже, было чрезвычайно насыщенным. За нами уже хвостом вязался комитет, и было ясно, что никакого формального продвижения по общественной лестнице уже нет и быть не может никогда.
Воспоминания о собственном прошлом всегда окрашены ностальгией. Но ощущая разницу во времени, всегда ли мы понимаем, что наша жизнь и есть история, только еще не записанная и не завершенная?
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Время московское.
Говорит